नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भगवद् गीता का कहना есть глава 9, текст 2. Перевод. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через духовное сознание, оно является совершенством религии. Оно вечно, и постижение его радостно. В Ташкенте в течение последних нескольких дней мы читали этот комментарий и не дочитали. Поэтому я продолжу здесь читать комментарий со слов. Слово «дармьям» означает «путь религии». Нарада был сыном служанки. У него не было возможности ходить в школу. Он просто помогал своей матери, и, к счастью, она прислуживала преданным. Нарада также получил эту возможность и благодаря общению с преданными Господа достиг высшей цели всей религии. Высшая цель религии – преданное служение, как это утверждается в Шримад-Бхагаватам. «Савай пумсам паро дармо ято бхакти радокшаджи». Религиозные люди в большинстве своем не знают, что высшим совершенством религии является достижение преданного служения Господу. Как мы уже обсуждали это в связи со стихом 8 главы «Видешу ягешу тапахсу чайва», обычно для самосознания требуется ведическое знание. Но Нарада, хотя и никогда не имел духовного учителя и не был обучен принципам ведической религии, получил то, к чему стремятся изучающие веды. Этот процесс обладает такой силой, что даже не выполняя регулярно религиозные обряды, человек может подняться до высшей ступени совершенства. Как же это возможно? Это поясняется в ведической литературе. Ачарья вам пурушо ведам. Тот, кто общается с великими ачарьями, даже если он не образован и не изучал веды, получит все знание, необходимое для духовного самосознания. Раджа вирья раджа гухьям павитрам идамутамам радьякша вагамам дармьям сусухам картум авьяям. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через духовное сознание, оно является совершенством религии. Оно вечно, и постижение его радостно. ॐ अज्ञानकिरण्यस्यागि नम जनशलकयचक्षुर्मिलितामिनतस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय उदरे श्रीमते केशवस्वामी हरिकेशमानन्दे प्रभुपादसमेतसम्मानकाशश्रुतिदानन्दे तिलदेशतारणम् В этой части комментария, которую мы прочитали сегодня, Шрила Прабхупада объясняет слово «дармьям», последнее слово третьей строки стиха. И он переводит в стихе, что знание, о котором рассказывает Кришна в 9 главе Бхагавад-гиты, является совершенством религии или дармы. Шрила Прабхупада очень последовательно переводит слово «дарма» как «религия». И это очень важное понятие всей нашей философии, поэтому я хотел сегодня немного остановиться на этом понятии «дармы» или «религии», как оно понимается у нас. Слово «дарма» в переводе санскрита происходит от санскритского корня «дри». И санскритский корень «дри» значит «держать». Дарма таким образом является как бы основой чего-то, существенным качеством чего-то, атрибутом чего-то. В отличие от распространенного понимания религии, религия в представлении обычных людей – это что-то внешнее по отношению к ним, так или иначе. Это некий набор обрядов, которые могут быть, могут не быть. Но в ведическом понимании дарма имеет гораздо более глубокий смысл. Дарма – это атрибут души. Это неотъемлемое качество души. Как, скажем, Шрила Прабхупада часто приводил такие примеры, что, скажем, дарма соли – быть соленой. Если соль не соленая, то это не соль. Так? Или это очень плохая соль, если соль горькая там. Вот. Или дарма стула заключается в том, чтобы на нем можно было сидеть. Если на стуле нельзя сидеть, то это не стул. Если стул не исполняет своих обязанностей, естественных обязанностей, того, ради чего он создан, то он не стул. Точно так же дхарма – это нечто, неотъемлемо присущее человеческой душе. Душа по природе своей, по самой своей природе, основана на дхарме, и она должна быть религиозной. И этим понятие дхармы существенным образом отличается, скажем, от понятия религии или еще больше от понятия веры, которая сегодня одна, а завтра другая. Вот. И человек таким образом, каждый человек должен понять, в чем заключается его дхарма. Потому что если, скажем, если я не знаю, для чего я предназначен, то я не смогу на самом деле правильно исполнить своего предназначения. Мы можем видеть, что все вещи этого мира предназначены для чего-то. Что каждая вещь этого мира имеет свое предназначение. Она не существует сама для себя. Как, скажем, этот барабан, он не существует сам для себя. Он не барабан, потому что ему нравится быть барабаном. Он барабан, потому что он должен играть. Так? Каждая вещь имеет определенное предназначение. И более того, это один из аргументов философии Санки. Философия Санки – это дуалистическая философия, которая утверждает, что есть материя и дух. И для того, чтобы доказать, что помимо материи, материя с тем, что материя существует, все согласны. Так, с тем, что дух существует, не все согласны. Одни говорят, что он есть, другие говорят, что его нет. Для того, чтобы доказать, что дух или второе начало существует, последователи философии Санки употребляют такой интересный аргумент. Они говорят, что мы можем видеть, что все вещи в этом мире для чего-то предназначены. Что они не существуют сами для себя. Что сама материя, сама по себе материя не существует сама для себя. Как, например, мы можем взять, предположим, гранат, так? Плод граната. Он существует, но он существует не сам для себя. Сам гранат не может наслаждаться сам собой. Сам гранат не может сам себя съесть и насладиться собой. Так? Он существует для того, чтобы кто-то взял его и съел. Так? То есть у каждой вещи есть свое предназначение. И причем, поэтому они говорят, что есть помимо материи, есть дух, для которого, для наслаждения которого материя предназначена. Есть пуруша, который наслаждается всем этим. Они приводят такой пример, что человек в сущности не может наслаждаться, не может жить сам для себя. Точно так же, как человек, каким бы искусным он ни был, он не может забраться себе на плечи. Так? Я могу быть очень сильным, но я никак не могу забраться самому себе на плечи. То есть, иначе говоря, все, что есть, все, что мы видим, предназначено для чего-то. И дхарма как раз является тем самым предназначением живого существа, предназначением человека. Мы можем видеть, что все люди так или иначе ищут свое предназначение. Каждый человек думает, для чего я тут живу. Но в силу какого-то недоразумения они приходят к выводу, что я живу только для того, чтобы жить. Я живу только для того, чтобы наслаждаться. Как я сейчас остановился в квартире, и там есть сборник русских философов. Этот сборник русских философов, которые все были материалистами в основе своей, называется «Цель жизни – жизнь». Иначе говоря, я живу для того, чтобы жить, и никакой другой цели у этого нет. Иначе говоря, я живу для того, чтобы есть, спать, совокупляться и обороняться. Так? И в этом, собственно, цель моего существования. И не лезьте ко мне с вашими там сложными вопросами, ради чего я живу. Я живу, чтобы жить, и ничего другого нет. Даже религиозные люди говорят, что Бог дал нам эти чувства, Бог дал нам, они согласны с тем, что все предметы этого мира предназначены для чего-то, для того, чтобы им наслаждались. Но при этом они говорят, что я должен наслаждаться всем этим. Бог создал все это для того, чтобы я этим наслаждался. Бог создал пшеницу, чтобы у меня был хлеб. Бог создал фрукты для того, чтобы я ел. Бог создал вино для того, чтобы я пил. Бог создал табак, он позаботился даже об этом, чтобы я мог курить. Бог очень заботливый. И поэтому я должен использовать все это. Смысл моего существования в том, чтобы использовать все это. И ради этого я живу. Но на самом деле мы можем видеть, что ни один человек не может удовлетвориться простым эгоистическим потреблением всего того, что он видит. Этого так или иначе не хватает человеку. Человеку нужно что-то еще. Поэтому слово «дарма», «дарма» человека, «дарма» живого существа заключается в том, чтобы служить. На самом деле мы можем видеть, что каждый человек, каждое живое существо ищет какой-то объект служения. Все люди хотят кому-то служить. Если мне совсем некому служить, я должен служить своей семье, своим родственникам, стране, родине, там, я не знаю, всему человечеству, объединенной нации, вооруженным силам, в конце концов. Все равно чему. Все так или иначе чему-то служат. Если людям совсем нечему служить, то они заводят у себя кошку или собаку и начинают служить кошкам или собакам. Так или сейчас люди, они уже усовершенствовались, они так или иначе, они находят новые и новые объекты служения. Как я был недавно в Швеции, и там сейчас очень популярно, раньше люди заводили кошек и собак. Кошек и собак там много, но это уже не так модно. Сейчас они заводят себе ящериц. Там люди ходят по улицам с ящерицами. Такие большие зеленые ящерицы, игуаны, да? Мне рассказывал один человек, он во время Радхаятры в Стокгольме продавал книги, к нему подошла женщина с огромной ящерицей на плече. Ящерица была на ошейнике у нее, вот тут вот. Вот. И она с ней постоянно разговаривала и периодически целовала эту ящерицу. Чтобы так или иначе доказать свою любовь и преданность. Людям нужно так или иначе проявлять свое желание служить. Если им некого служить, то они заведут ящерицу, посадят на плечо и будут ящерицу целовать. Если они не служат Богу, то они будут служить ящерице. Или недавно, да, я там же, я в Швеции наблюдал такую картину. Там куча собак. Мы ехали на машине, и перед нами ехала машина. В этой машине ее вел молодой человек. А сзади, на заднем сиденье, сидела собака, причем она не просто сидела, она облокотилась на плечо этого человека так фамильярно очень, и похлопывала его. И чувствовалось, что этот человек был наверху блаженства. Он везет эту собаку на машине, так? Он ей служит, везет ее на машине, и в этом цель его существования. Суть в том, что люди находят какой-то объект служения все равно. Им нужно кому-то служить. Если рядом с ними никого нет, они найдут кого-нибудь и будут служить этому чему-то. Потому что служение заложено у них в душе. В их сердце заложена потребность служить. Или еще я прочитал в газете о том, как, значит, люди, которые в Антарктиде где-то уходят на зимовку, им там очень скучно. И в Антарктиде нельзя держать собак, потому что собаки едят пингвинов, и собак туда нельзя привозить. Поэтому у них нет собак. В результате от скуки и от желания служить, там была такая статья, рассказывалась, что два человека, которые там зимовали в этой Антарктиде, они завели себе по таракану. Так, одного таракана они взяли откуда-то, привезли там. Одного таракана звали Федя, другого таракана звали Вася. Так, они пометили. И они говорили там: спокойной ночи, Федя, с добрым утром, Вася. Хари Кришна. Люди нуждаются в чем-то, так или иначе, они нуждаются в объекте поклонения, но так как они не знают, кому нужно поклоняться, так как они не знают, в чем заключается этот истинный объект поклонения, то они придумывают себе различные формы религии. Они все равно религиозны в своей основе, но на самом деле, так как они не знают, кому нужно служить, кому нужно посвящать свое служение, они придумывают объект поклонения. И в результате вместо дармы получается адарма. Джагатера дарма наша. Говорится, что если человек поклоняется чему-то, что временно и приходящее, если он сосредоточен своим сознанием на каком-то объекте, который временно и приходящий, если он пытается так или иначе вкладывать в этот объект свою любовь, то это адарма. Любая поглощенность материи в той или иной форме является проявлением адармы. Поэтому люди изобрели великое множество адарм. Они поклоняются идолам. Каждый строит своего идола, чего-то временного. Как нас иногда упрекают: вы идолопоклонники, так? Мы поклоняемся божествам, значит, мы идолопоклонники. Но люди не понимают, что истинный смысл идолопоклонства, даже как оно изложено в Библии, заключается в том, что идолопоклонники — это те, кто поклоняются не Богу. Любой, кто поклоняется чему-то помимо Бога, является идолопоклонником. Так мы поклоняемся Богу, мы не идолопоклонники. Идолопоклонники – это те люди, которые поклоняются кинозвездам, которые поклоняются Алле Пугачевой, которые поклоняются еще кому-то, которые изобретают свою собственную форму религии и поклоняются ей. И мы можем видеть, что формы религии везде одинаковые. Что, как говорится, преданное служение состоит из 9 процессов. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, пада, севанам. И мы можем видеть, что любой культ, который изобретают люди, он тоже состоит из этих же процессов. Шраванам, киртанам, вишнок, не вишнок, там, шраванам, киртанам, Алла Пугачева, смаранам, пада, севанам. И так далее. Так или иначе, они говорят о своем идоле. Они говорят о своем кумире. Они слушают о своем кумире, они читают о нем в газете, как, например, сейчас все газеты, как одна вообще, сообщили радостную новость. Мадонна родила ребенка. Все должны об этом знать. Все радостно обсуждают это Шраванам. Они слушают. Так, Мадонна Катха. Детские игры Мадонны. Какая-то женщина легкого поведения, которая громко орет. Так? Люди сделали ее кумиром. Они хотят слушать о ней, они хотят говорить о ней, они хотят помнить о ней. Они вешают ее изображение всюду, там где-нибудь в туалете у себя или еще где-нибудь. Так? Ну, это, в общем, не очень хорошая форма поклонения, вешать своего кумира в туалете, но люди не понимают это. Каков кумир, таково и поклонение. Они не хотят ни на минуту, даже в самые такие трогательные мгновения, помнить о своем кумире, поэтому они красуются. Но на самом деле все это адхарма. Люди, более того, они все формы поклонения, все формы религиозного поклонения присутствуют при этом. Арчанам, они делают идола из своего кумира, приносят ему цветы, предлагают цветы, как раньше все предлагали там цветы памятникам Ленина, так устраивали музей. Что это такое? Это культ, это идолопоклонство. Вот оно, идолопоклонство в чистой форме. Там строили музей, и вот, значит, эта вещь воспроизводит тот самый носовой платок, в который сморкался Ленин. Носового платка. Почему? Потому что трансцендентная энергия так или иначе от Ленина должна была перейти на этот платок. Так или иначе этот платок должен напомнить мне об этом. Сейчас там в Ташкенте был огромный музей Ленина. Сейчас там выставка динозавров. Разницы никакой особенной нету. Но смысл в том, что никакого смысла поклоняться таким временным приходящим кумирам нету. Потому что сегодня они есть, завтра их нету. Сегодня им поклоняются, завтра их низвергают. Сегодня им воспевают славу, завтра они попраны и их топчут. Сегодня они есть, завтра их нету. Поэтому любое поклонение чему-то смертному, чему-то временному, бренному, это адхарма. Джагат значит материальный мир. Материальный мир сводится к тому, суть материального мира в том, что тут все приходящее. И если мы поклоняемся чему-то приходящему, чему-то принадлежащему к материальному миру, то результат этого тоже будет приходящий. В конце концов, мы получаем только смерть, ничего больше. Вот. И Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что даже религиозные люди в большинстве своем не знают, что высшим совершенством религии является достижение преданного служения Господу. Это на самом деле поразительное утверждение, но это так. Люди не знают даже, в чем суть религии. Они не знают, что смыслом религии является преданное служение. Что мы должны, в конце концов, развить в себе это бескорыстное, непрерывное служение вечному Господу. Люди не понимают этого. Они думают, что религия нужна для того, чтобы Бог мне что-нибудь дал. Так? Как мне рассказывали, там одна преданная дала своей сестре изображение Кришны. У нее было это изображение 2 недели, потом она возвратила ей это изображение со словами «Твой Кришна мне не помог». Так, дала мне изображение, и оно должно мне помочь. Так как оно мне не помогло, я как была несчастная, так и осталась несчастной. Я как была без денег, так и осталась без денег. Почему-то все на меня как из рога изобилия не посыпалось, то значит, соответственно, мне не нужен твой Кришна. Люди думают, что религия – это нечто, от чего они должны что-то получать. Что Бог должен им давать что-то. Так, они считают, что религия «дай мне то, дай мне сё, дай мне это, дай мне пятое, дай мне десятое». Они думают, что религия — это просто какая-то сумма обрядов, которые нужно исполнять. Какой-то там на Пасху значит, нужно яйца крашеные пить, так, и в этом Пасха заключается. Они, как я помню, не так давно, когда я был в Сочи, туда пришел один такой человек, сосед. Он был слегка навеселе, вот, и он пришел, он сказал: я хочу тут посмотреть, чем вы тут занимаетесь, что-то у вас тут странное какое-то, одежды какие-то не наши, вообще что-то, религия не наша. Вот. Ну, я ему стал объяснять, чем мы тут занимаемся, зачем это все нужно и кому все это нужно. Ему понравилось все, в конце концов, в большей или меньшей степени он был удовлетворен тому, что он услышал. И потом он говорит: а можно к вам записаться? Я говорю: можно записаться, какие проблемы, к нам любой может записаться. Он говорит: нет, я имею в виду, что мне за это будет. Можно к вам записаться? Я имею в виду, что мне за это будет. Что я от этого получу? Записаться можно, но что мне за это будет? Люди присоединяются к чему-то, даже к религии. Они присоединяются к какому-то религиозному течению с этой мыслью: что мне за это будет? Кришна твой, он вообще что может? Он меня может там защитить, может он мне сделать там богатым, может он сделать меня счастливым. Вот. Они не понимают, что смысл всего того, что должен делать человек, что на самом деле истинное счастье он может получить только тогда, когда он станет полностью бескорыстным. Только тогда, когда он сможет абсолютно бескорыстно служить Господу. Что помимо этого не может быть никакого другого счастья. Люди, поэтому они думают, что религия — это всего лишь какие-то обряды, которые должны их сделать счастливыми. Они придумывают сами какие-то странные обряды. Или они говорят: я христианин, как я говорил с одной женщиной. Сразу зашел разговор о религиях, она сразу же встала в защитную позу. Я христианка, так? Я христианка. Я спросил: а что это такое, что это значит? Она говорит: ну как, я свой крест тащу. Куда тащу, зачем тащу, почему тащу? Крест тащу, я христианка. Люди не понимают вообще, зачем нужна религия, что такое религия. И они превращают религию в какой-то балаган. Так, или как, например, да простит меня, так сказать, представители господствующей религии в азиатских странах. Они справляют уразу, так? Ураза – пост в честь того, что пророк когда-то в пустыне там целый месяц постился. 30 дней он постился. Соответственно, сейчас мы тоже 30 дней постимся. 30 ночей мы едим. Пророк постился 30 дней, поэтому мы тоже 30 дней будем поститься. 30 ночей мы будем есть. Смысл вообще всего уходит, потому что нету цели, потому что нет понимания основной цели, ради чего все это делается. И даже в сущности индуистская религия ничем не лучше этого. Индуистская религия в ее изначальной форме, а в ее, так сказать, существующей форме представляет собой то же самое. Люди приходят в храм в индуистский, говорят: от Такур, Бхагаван, Хари Кришна, дай мне что-нибудь, так? Деги, 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 дай мне. Они приходят и говорят: да нам деги, дай мне богатство, выдай мою дочь замуж за какого-нибудь американца, желательно, или еще что-нибудь. И все это считается дармой, все это называется дармой. На самом деле это не дарма, это адарма. Люди мне рассказывали такую замечательную историю про божество Гуру Вайр. Даже в такие древние храмы люди приходят, чтобы попросить что-то у божества. И иногда божества исполняют эти желания. Как в первой песне Шримад Бхагаватам, в беседе Нарады Муни с Вьясадевой, Нарада отчитал Вьясадеву. Он сказал: что ты вообще написал тут? Ты написал сотни каких-то произведений, и что ты сделал? Ты на самом деле под вывеской религии дал людям возможность, дал людям предлог, чтобы они наслаждались. И люди возьмут то, что ты написал, все твои обряды, которые ты там написал, они будут ими пользоваться и очень быстро забудут обо всех ограничениях и будут пользоваться этим только для того, чтобы наслаждаться, только для того, чтобы исполнять свои материальные желания. В Андхра-Прадеше, в одном из штатов, есть очень древний храм Гуру Вайр. Это божество в свое время этому божеству поклонялись Двараки. Кришна, в одном из дворцов Кришны оно стояло. И потом он поручил Ваю и Брихаспати установить его в Южной Индии, в Андхра-Прадеш. С тех пор стоит этот очень древний храм, это очень древнее божество находится там. Вот. И про него рассказывают очень много легенд. Очень много чудес, которые он сделал, как он исполнил то желание, это желание, так или иначе, как он поклонник. Рассказывает такую историю про то, как один богатый человек, его разбила болезнь, разбил паралич, и он не смог двигаться, ноги у него отказали. Но он был очень богатый, поэтому он просил, чтобы слуга каждый день возил его в храм Гурувая, и он приходил к божеству, и он молился. «О, дорогой Господь, дорогой Такур, Гуру Вайер, ты можешь все, пожалуйста, сделай, излечи меня, сделай так, чтобы я снова мог ходить. А за это я тебе мешок денег дам». И он носил с собой мешок золота, он говорил: «Вот если хочешь, излечи меня, я тебе дам, пожертвую». Но так как его не излечили, он забирал этот мешок и уходил обратно. В то же самое время был другой человек, жил бедный, преданный. И он был преданным, но он тоже, у него были материальные желания. И он тоже приходил к Гуру Вайеру, он говорил: «О, дорогой Гуру Вайер, пожалуйста, дай мне денег, я очень бедный, мне нечем семью кормить, я не могу заниматься ничем». И однажды ночью Гуру Вайер пришел к нему во сне и сказал, что завтра, когда ты придешь ко мне в храм, после того, как ты пойдешь из храма, остановись около колодца. Там ты увидишь человека, который будет сидеть на стуле, и рядом с ним будет находиться мешок. Хватай этот мешок и беги. Он говорит: «Ну, если Такур такое говорит, то значит я должен делать». Поэтому на завтра он пришел в этот храм, он помолился как нужно, потом пошел обратно, проходит мимо источника, мимо колодца, действительно видит там этого человека, который парализованный, который сидит. Он остановился как раз на обратном пути из храма, чтобы попить, его остановили, он положил рядом с собой мешок. Этот бедный преданный, недолго думая вообще, схватил этот мешок и побежал. И когда этот богатый увидел то, что он делал, он забыл совершенно о том, что он призован, он схватил со стула и побежал за ним. Потом вдруг он понял: я бегу, я могу ходить. Потом он стал прыгать, потом подумал: негодяй какой, украл мешок вообще с деньгами. Он пошел обратно к Гуру Вайеру и стал говорить: дорогой Господь, я обещал тебе этот мешок, но этот негодяй украл у меня этот мешок, поэтому я не могу тебе ничего дать. Ты уж у меня прости, пожалуйста. Спасибо тебе большое за то, что ты излечил, ну вот, может быть, ты мне еще эти деньги вернешь, как? Ночью к нему пришел Гуру Вайер и говорит: слушай, говорит, что тебе вообще надо от меня? Я тебя излечил, ты мне обещал эти деньги забрал тот человек, которому нужны были деньги. Вообще, мы с тобой квиты, отстань от меня, пожалуйста, прости у меня больше ничего. Так или иначе, Бог может исполнить материальные желания. Бог может исполнить то, ради чего люди поклоняются Ему. Но не в этом суть. Он может дать, как в Чайтанья Чаритамрите Кришна говорит, нам есть такие слова, что если какой-нибудь глупец просит у меня что-то материальное, я могу исполнить то, что он у меня просит. Но если я вижу, если я вижу в нем крупицу искренности, и если он искренне поклоняется мне, то тогда я забираю у него все, ничего ему не даю, и вместо этого даю ему свои лотосные стопы. И он остается только с моими лотосными стопами. Если у него есть крупица искренности, если у него нет крупицы искренности, я могу дать ему материальные богатства, и он так или иначе будет счастлив. Но смысл преданного служения заключается не в том, чтобы получить чего-то от Бога. Смысл преданного служения заключается в том, чтобы дать что-то. И если человек исполняет веды, если он идет путем вед, то постепенно-постепенно он очищается. Тут говорится, что тут рассказана история, упоминается история Нарады Муни. И говорится, что Нарада Муни, несмотря на то, что он не шел этим путем вед, он сразу же пришел к Кришне. Однако все ведические обряды, как они построены, они предназначены для того, чтобы человек постепенно мог очиститься и, очистившись, мог развить себе желание преданно служить. Как тут упоминается стих из 8 главы Бхагавад-гиты, последний стих 8 главы Бхагавад-гиты. Ведешу як Єшу та Пахсу Чайва, Данешу як Пуння Палам Прадиштам, Атєті та Царвам і Дам Відітваю, Гіпарам Станам Упайте Чадьям. Что в ведах есть различные обряды, которые должен исполнять человек. Ведешу, человек должен изучать ведические писания. Ягешу, он должен совершать яги или жертвоприношения. Данешу, он должен жертвовать чайва. Тапаксу, якпунья палам прадиштам. Он должен совершать различные аскезы, тапас. И все это нужно для того, чтобы он накопил определенный запас благочестивых действий, чтобы сердце его очистилось, и чтобы в конце концов он смог обрести бескорыстное преданное служение Господу. Как мудрецы на Мишаране, когда они разговаривали с Сутой Госвами, перед тем, как Сута Госвами начал рассказывать им Шримад Бхагаватам, они задали ему 6 вопросов. И первый вопрос, который они задали, Шаунака Риши, который представлял мудрецов на Мишаране, он спросил у Суты Госвами. Он сказал, что есть великое множество различных священных писаний. Есть сотни и сотни книг, и каждое священное писание говорит, это самое правильное, это самое истинное, это есть дхарма. Поклоняйся этому, делай это есть твоя обязанность, это есть твоя дхарма. Не могли, и мы полностью запутались, что нам нужно делать. Мы читали все эти писания, знаем все эти писания, но мы не знаем, что нам нужно делать, потому что они очень часто противоречат друг другу. Один говорят, делай то, другие говорят, делай это. Одни говорят, женись, другие говорят, оставайся в брамачари, третьи говорят, еще что-нибудь делай. Так, в чем заключается дхарма? И когда Сута Госвами стал отвечать на этот вопрос, он сказал, первое, что он сказал, «Савай пум сах паро дармо ято бхакти ратокшаджи». Они спросили, что есть высшая дхарма, парадхарма, высшая дхарма живого человеческого существа. «Савай пум сах паро дармо ято бхакти ратокшаджи». «Агай тукия пратихата яятма супрасидати». И этой высшей дхармой является бхакти или преданное служение адокшаджи, Верховному Господу, который находится за пределами этого мира. И это служение должно быть агайтукия пратихата. Оно должно быть полностью бескорыстным, оно должно быть непрерывным. Если ты таким образом служишь, яятма супрасидати, это единственное, что может принести тебе удовлетворение. Это высшая дхарма. Ты можешь узнать о том, что действительно ты исполняешь свою высшую дхарму, потому что ты почувствуешь это высшее удовлетворение в душе. Это единственное, что приносит удовлетворение душе. Это единственный источник счастья. И в этом заключается на самом деле истинная дхарма живого существа. Есть такой афоризм. Дхарму раксати раксаси. Человек, дхарма защищает того, кто защищает дхарму. Если человек поклоняется Кришне, если он поклоняется и преданно служит ему полностью бескорыстно, если он делает это абсолютно бескорыстно, то тогда он чувствует свое единение. Это естественное состояние человеческого существа. Он чувствует, что он предназначен для этого. Он чувствует, что он стоит, занимает свое естественное состояние, в своем естественном состоянии находится. Поэтому он так счастлив. И поэтому дхарма начинает защищать его. Если человек преданно служит, Кришна может дать бесконечное количество всего нам. Если мы полностью избавимся от каких-либо материальных желаний, Кришна, отец Шрилы Прабхупады говорил Шриле Прабхупаде, что у Кришны 10 рук. Это значит, что если он хочет у тебя что-то отобрать, ты своими двумя руками никогда не сможешь это удержать. Но если он захочет тебе что-то дать, то ты своими двумя руками не сможешь это, никогда не сможешь это взять, потому что он даст столько, что ты не удержишь. Если мы полностью избавились от всех материальных желаний, в этом заключается истинная дхарма, и начали служить полностью бескорыстно Кришне, полностью чисто и преданно, то Кришна может дать все, что угодно. Кришна может дать столько, что мы не будем знать, куда от этого деваться. Да. Но условием для этого является то, что мы... И в сущности нам это не нужно будет, потому что мы будем полностью счастливы. Потому что в этом заключается источник счастья. Яятма супрасидати. Это то, каким образом обрести истинное счастье. И поэтому, если человек занимается этим, то ему не нужно ничего другого. Ему не нужно изучать веды, ему не нужно заниматься тапасией, ему не нужно делать еще какие-то вещи. Тут говорится, смысл как раз этого отрывка в том, что это знание является идам гьянам, это знание раджа-видья, раджа-гухьям, это знание является совершенством религии. Потому что просто занимаясь этим, человек получает все остальное. Просто идя этим путем, он получает все остальное, и ему не нужно ничего другого. Так как он занимает свое естественное положение в отношении с Кришной. Он чувствует, что он находится на своем месте. Он чувствует, что он вернулся туда, где его место. Вот. И в этом смысл этого слова «дарма». В этом высший смысл слова «дарма». И единственным способом, с помощью которого это можно обрести эту дарму, является общение с человеком, реализовавшим это на своей жизни, на своем примере. Ачарья вам пурушо веда. Если я так или иначе имею ачарью, если у меня перед глазами есть пример ачарьи, то тогда я смогу постичь все, просто следуя его примеру. Веда или знание само войдет ко мне в голову, и я уже не смогу от него избавиться. Я буду знать все знание, потому что у меня перед глазами будет этот человек, который дает мне этот пример чистого преданного служения. Агайтуки апрахината бхакти. Поэтому смысл вот этого вот слова и того, о чем говорит Кришна в 9 главе Бхагавадгиты. Дармьям. Вот. А, наверное, конец комментария я прочитаю в какой-нибудь в следующий раз. Когда-нибудь. Может быть, есть какие-то вопросы?
Значит, вопрос так сформулирован. Допустим, преданный не должен иметь материальный желание, то есть он будет предаваться Кришне. То есть вот как вот эту вот грань прочувствовать, когда вы делать какую-то, значит, материальную вещь чисто для самого удовлетворения, то есть что, либо же, допустим, нам необходимо сделать какую-то материальную вещь для того, чтобы это способствовало, помогало преданному служению. Ну, допустим, пример такой. Допустим, а преданный, который распространяет книги. Зимой ему нужна хорошая одежда. Хорошие сапоги, хорошая куртка.
Однажды с аналогичным вопросом к Шрили Прабхупаде пришел Гирирадж с вами. Он в то время занимался строительством бомбейского храма. И строительство бомбейского храма — это очень дорогой проект. Бомбей — это город богатых людей. Ему нужно было, соответственно, принимать богатых людей. Ему он сделал огромную роскошную комнату для приема гостей. Обставил ее самой роскошной мебелью, поставил туда кондиционер, вентилятор и все остальное. Вот. Но эта мысль его точила. Он все думал, с одной стороны, я делаю это для служения, а с другой стороны, не наслаждаюсь ли я всем этим. И он пришел к Шриле Прабхупаде и спросил: Шрила Прабхупада, как мне вообще быть? Наслаждаюсь я этим или не наслаждаюсь я этим? Так? Шрила Прабхупада сказал: откуда я знаю, наслаждаешься ли? Тебе виднее, наслаждаешься ли, не наслаждаешься? Человек может этим наслаждаться. И он сам всегда знает, наслаждается он этим или не наслаждается. Действительно он делает это как служение, потому что ему нужно это, без привязанности, или он наслаждается этим. Шрила Прабхупада сказал ему: ты сам должен судить. Если ты наслаждаешься этим, то не наслаждайся, пожалуйста. Да, хорошо, не буду.
Сразу можно? Сразу по этому. Как понять вот это вот бескорыстное, да, то есть служение, бескорыстие. А в то же время мы читаем, что жители Вриндавана, когда, допустим, случается какое-то счастье, какое-то горе, они сразу бегут к Кришне. То есть вот какая-то, как бы, с одной стороны, как бы вроде корысть какую-то мы вроде видим. Ну, может быть, с материальной точки зрения.
Жители Вриндавана, когда у них несчастье случается, они бегут к Кришне. Когда несчастье не случается, они все равно бегут к Кришне. Они никогда не забывают о Кришне. И Кришна иногда устраивает так, что их стремление к Кришне еще больше возрастает, так они еще сильнее бегут к Нему. Но на самом деле они бегут к Кришне не потому, что несчастье, они бегут к Кришне, потому что им нравится бежать к Кришне, потому что им нравится быть с Кришной все время. В этом основной смысл всего. Естественно, Кришна защищает их, как он защищает всех преданных. Но что в этом плохого? Это не значит, что у нас случилось несчастье, и мы начинаем думать, сейчас я сам себя спасу. Кришна там, не буду Кришну беспокоить. Нет, почему? Это на самом деле это проявление любовных отношений между Кришной и его преданными. То, что Кришна защищает своих преданных, Кришна хочет это сделать. Причем он делает это самым фантастическим образом. Говорится, в Гопалчампу есть история вот этой вот Индра-Яги, игры Говардхана-Лилы, когда Кришна поднял холм Говардхана. И он защитил всех преданных Вриндавана, которые были от проливных дождей, которые обрушил на землю Вриндавана Индра. Причем он сделал это потрясающим образом. Когда он поднял холм Говардхана, говорится, что там были готовые дома для всех преданных, которые были. И в каждом из этих домов лежали там сари, драгоценности, еще что-то такое. И эти преданные Вриндавана, они зашли под холм, и там у них уже все было, что нужно.
Я все равно немножко я недопонял. Вот вы в истории рассказали преданный, который пришел на божество Бунивая,
да? Да.
Вот, вы сказали, что он с корыстью попросил. Вот в этом отношении. Просил, то есть, богатство, в том смысле, что денег не хватает, там жена больная, там еще что-то. То есть, тогда получается, что нет корысти, то есть он нормально обращался к Господу, в этом смысле. В то же время.
Да, он нормально обращался, и Кришна ему дал, Кришна дал ему мешок с деньгами лежит. Так или иначе, во второй песне Шримад Бхагаватам есть этот знаменитый стих «Акамах сарва камава мокша кама удара ди ти вредам бхакти йогина яджета пурушах парам». Акама, у тебя нет никаких желаний. Или сарвакам, у тебя все желания. Так, все желания, которые только может быть. Ты хочешь всего, чего только хочешь. Ты вредный бхакти-йогин, все равно занимайся бхакти-йогой. Независимо от того, нет у тебя никаких желаний, желаешь ты освобождения, или у тебя есть все желания, все равно занимайся бхакти-йогой. Почему? Ты вредный бхакти-йогина. Тивра, значит, бхакти-йога обладает такой силой, яджета пурушах парам, обращение к высшему пуруше, пурушах парам, обладает такой силой, что оно может избавить тебя от всех желаний, может сделать твое отношение правильным, даже если вначале оно неправильное. Даже если у тебя есть нематериальное желание, ничего плохого в этом нет. Все равно обращайся к Кришне, Кришна обо всем позаботится.
Это нормально?
Нормально. Ты не пропустил этот кусок, потому что я об этом говорил 4 дня тому назад в Ташкенте.
Я не знаю, я не могу это прокомментировать.
Раджа Гухим. Гухим это то же самое по себе, что Гьянам Парама Гухим, то есть там тоже самое слово используется здесь. Раджа Гухим, это объясняется, еще и в предыдущем стихе, в первом стихе этой главы, где Кришна характеризует это знание, говоря гухьятамам. Гухьятамам тамам значит, гухьятамам значит сокровеннейший. Это превосходная степень слова гухья. Так, сокровенный, сокровеннее, сокровеннейший. Это знание есть самое сокровенное знание, гухьятамам, или раджа гухьям, то же самое, самый царь сокровенного знания. И смысл этого в том, что Шрила Прабхупада объясняет, что есть несколько уровней сокровенного знания в Бхагавад-гите, что отличие души от тела, которое объясняется в первой части Бхагавад-гиты, во второй главе, в третьей главе, это гухья, сокровенное знание. И далеко не все люди, большинство людей не знают, не понимают, чем душа отличается от тела. Затем следующий уровень сокровенного знания – это знание о Боге и его энергиях. И оно объясняется, в частности, в 7 главе Бхагавад-гиты, прежде всего, в 7 части 8 главе Бхагавад-гиты. И это следующий уровень сокровенности, что ли, следующая степень секретности, да, как есть вот эти вот грифы, совершенно секретно для служебного пользования и так далее. Так вот, первые главы это для служебного пользования, да, потом дальше какой там следующий гриф. Это знание, следующий уровень, это знание об энергии Господа, о том, как Господь проявляется в этом мире, о том, как, что все это, по сути дела, является проявлением одной единой сущности. И Гухьятамам, 9 глава, которая называется Раджа Гухьям или Гухьятамам, самое сокровенное знание, суть этого заключается в том, как действовать на основании этого знания. В этом заключается его сокровенность. Она учит человека не просто тому, чтобы узнать Бога, увидеть Бога, но каким образом реализовать его на своем опыте в процессе деятельности. И в этом смысле это является самым сокровенным знанием. Потому что 9 глава особенно, прежде всего, посвящена именно науке преданного служения и практике преданного служения. Поэтому она есть Гухьятамам.
Погодите, там дальше, другие главы, не помню, говорится.
В 14 главу он начинает с этих слов. А теперь я расскажу тебе еще самое сокровенное знание. На самом деле, я это знаю по себе. Если даешь лекцию, то в какой-то момент нужно сделать что-то, чтобы люди проснулись, да? Потому что они начинают засыпать. Им нужно сказать что-то такое, что... Особенно если это философская лекция. Я так полагаю, что Кришна, он периодически вставляет эти вещи, чтобы внимание... Не то, что Арджуна засыпал, я не думаю. Но, по крайней мере, чтобы он напряженным вниманием слушал. Кришна постоянно его так или иначе различными вещами. Потому что Бхагавад-гита длинная, в конце концов. Он очень долго философию говорит. И очень трудно слушать. Известно, что человек, по крайней мере, в Кали-югу не может больше 20 минут сосредоточенно что-то слушать. Так? Поэтому Кришна периодически говорит это. И вот эта вот вещь, касающаяся... 14 главы Бхагавад-гиты, где он объясняет три гуны материальной природы. Это очень тоже важный предмет, потому что философия, которую излагает Кришна в 14 главе Бхагавад-гиты, помогает человеку понять свое положение в материальном мире, свою запутанность в материальном мире. Он объясняет вот эту вот ситуацию с гунами материальной природы, как они обуславливают живое существо, именно для того, чтобы человек мог понять степень своей обусловленности, мог понять, как эти гуны влияют на него, и таким образом пожелать освобождения. Поэтому последний стих 14 главы Бхагавад-гиты как раз говорит: «Мамча йоги абичарина, бхакти йоги насевате, сагунан самадитя там, рама буяя калпате». Что ты можешь подняться над этими гунами, стать трансцендентным по отношению к ним с помощью авиабичари бхакти, с помощью чистой, беспримесной бхакти-йоги, преданного служения Кришне. То есть в этом смысле это очень-очень важный предмет, потому что люди не понимают, что они находятся в рабстве. Люди не знают, что они здесь скованы по рукам и ногам. И Кришна объясняет это, поэтому он говорит: послушай это тоже очень внимательно. Не спи, Арджуна. Есть очень важные вещи. Да.
Да. У меня такой вопрос. Говорится, Прабхупада пишет в этом в разных местах, где-то в комментариях, по поводу того, что майя, она до какого-то момента, она занимается тем, что связывает нас, есть, то есть привлекает, сбрасывает, да, вот эти вопросы. Но вместе с этим Прабхупада пишет, я не знаю, в некоторых местах я не видел, то, что начиная с какого-то момента майя, она начинает помогать нам продвигаться к этому служению. То есть то есть что это типа там, когда мы, она видит, что мы искренне, когда мы предаемся действительно, у нас вот, то есть мы вот хотим двигаться по направлению к Кришне, то она не просто не мешает, она не просто там раз с радостью сдается, она начинает нам помогать, то есть каким-то позитивным образом. Не могут ли прокомментировать что-то?
Майя имеет несколько функций. И с одной стороны, она полифункциональна. С одной стороны, ее функция действительно стягивать живое существо и покрывать живое существо, давать ему возможность наслаждаться в этом мире. Аваранатмика майя и пракшипатмика майя – это два аспекта энергии майи, иллюзорной энергии Господа. Но помимо этой функции, майя также, функция майя заключается в том, чтобы живое существо разочаровалось, она причиняет ему страдания. Она показывает живому существу, что это не его естественное положение, не его место в этом мире. И в этом смысле она служит Кришне, служит целям Кришны. И как только говорится «Махатманастумампарта», как там дальше? «Дивьям пракри», нет.
«Дайвам пракри».
Ну, в общем, что-то вроде этого. Махатманастумабрада, дай вам покрытие, ашитага. Что как только человек предается Кришне, то та же самая майя берет его под свое покровительство и ведет его к Кришне. Потому что майя в сущности энергия Господа. И говорится, что для Кришны нет разницы между духовной и материальной энергией. Та же самая Кришна может заставить майю по отношению к своему преданному, майя начинает помогать ему выходить из этого материального мира. Вот. Ну, тут, собственно, что комментировать. Это факт. И мы можем видеть это по себе. Мы можем видеть, что в нашем случае майя, она так или иначе подталкивает нас к Кришне. Часто. Если мы хотим, чтобы майя подтолкнула нас к Кришне, то она будет подталкивать. Мне сейчас сразу не приходят в голову никакие примеры, как это делать. Но я уверен, что у каждого есть какие-то примеры, как майя толкала нас к Кришне. Как, например, майя в форме Комитета государственной безопасности очень помогла мне в преданном служении, так? В свое время. Именно благодаря тому, что так или иначе я столкнулся с этой майей очень близко. Вот, я очень сильно утвердился в преданном служении. Они мне очень сильно помогли в этом отношении. Я им очень за это благодарен. Можно воспринимать это как майю, как демоническую энергию, но на самом деле они помогли, они сделали меня гораздо серьезнее. Вот, я подумал, они так серьезно относятся к Кришне, а я так несерьезно к нему отношусь. Да, именно примерно так я и думал. Потом в какой-то момент они, по сути дела, выгнали меня в Швецию и сказали, не нужно тебе тут оставаться, езжай в Швецию и переводи. И, в общем-то, они помогли, они служили таким образом.
А есть ли такое, вот я слышал мнение, что майя, когда человек начинает служить Кришне, начинает ревновать, есть чувство ревности к Кришне, и она начинает строить именно на этом мотиве. Какой степени майя регулируется Кришной, когда она проверяет нас?
Майя полностью регулируется Кришной.
То есть она полностью...
Сам Кришна говорит, майя дьякшена пракрити, суяте са чара чарам. Майя дьякшена. Майя действует под моим присмотром, под моим глазом. Я положил на нее глаз, и она ничего сама не делает. И поэтому майя делает только то, что делает Кришна. Она может посылать нам какие-то испытания, но все эти испытания, они таковы, что человек может их выдержать. Майя Кришна в форме майя никогда не посылает нам испытаний, которые мы не можем выдержать. Вот. Так что все испытания, которые могут быть, их можно расценить как ревность или еще что-то такое. Но на самом деле, если человек проходит через эти испытания, то он становится сильнее, как преданный. Так что это все замысел Кришны. Да.
Существуют некие тонкие тела, они нападают на людей, бывает такое, что... Это, по-моему, духи, да, или кто? Почему они это делают? Как можно, например, избавиться?
Так почему они это делают или как можно избавиться? Два разных вопроса. Два вопроса. Почему они это делают и как можно избавиться? Ну, они это делают, потому что им это нравится. Я полагаю. Они это делают, потому что им тошно находиться в своем положении, и они хотят так или иначе, чтобы всем остальным было тошно. В этом суть. Когда человеку очень плохо, или живому существу очень плохо, он хочет, чтобы всем остальным тоже было плохо. Они попали в это тонкое тело, потому что им там плохо, поэтому они, соответственно, пугают всех остальных. И думают, что вот они такие, они там, ну, так или иначе. Как от этого избавиться? Избавиться от этого, как, например, была такая история одна про история о привидениях из вайшнавского фольклора такого, про одного преданного, который совершил жуткую вайшнава апаратху. Страшную вайшнава апаратху, он там отказался от своего гуру, много всяких вещей надел. В конце концов он помер, и он превратился в привидение. И это привидение преследовало тех преданных, которые совершали вайшнава апаратху. Он приходил к ним и преследовал их по ночам. И все знали, что если кому-то пришел, то значит он что-то не то сделал. И люди сразу же были очень внимательны, чтобы не совершать вайшнава апаратху. Теперь как избавиться от них? Нет никакого... Сила святого имени может избавить человека от этого. Если человек искренне, чисто повторяет святое имя, особенно если чистый преданный повторяет, то он может освободить там, все эти живые существа, которые находятся в тонких телах. Если чистый преданный придет и принесет там святое имя, то все эти привидения, они с криком «Джай Харибол» пойдут туда, куда им нужно. Вот. Там те, кто не обладает такими способностями, или кто не может пригласить чистого преданного, или еще что-то, там есть, у нас есть Читешвара. Читешвара, он собирает все эти привидения, духи. В Исконе есть такой человек, интересный очень. Он собирает их в такие специальные коробочки, отправляет их на Луну там, пачками. Говорит, вот они на Луну полетели, как я их туда воплотил. Он дает специальные кавачи, которые должны защищать. Он там, он преданный Ханумана. Он в свое время совершал разные аскезы для того, чтобы обрести эти мистические силы. Вот, он делает очень странные какие-то яги там, бормочет при этом что-то такое, потом собирает их всех в коробочки и на Луну отправляет. Я не знаю еще других способов избавиться. Да, ну... Пожалуйста, конечно. Я могу кончить в 6 часов. Как? До 7 уже. До 7? Я, пожалуй, не выдержу.
Хотя не хватит.
Где он? Он живет. Вы уже хотите, решили к нему поехать? На самом деле, если мы будем чисто повторять мантру, привидения не живут там, где чисто. Если мы будем поддерживать чистоту, если мы будем все время зажигать благовоние, если мы будем поклоняться Богу, привидения уйдут оттуда. И это практический способ. Зажигайте побольше благовоний, повторяйте мантру, привидения уйдут. Вот, им просто нечего там будет делать в таком месте.
Важный вопрос. Является ли оскорблением, когда ваш преданный, который на меня пошел, это скромный джапу, повторяет, то есть, ну, то есть я его назвала, например, негодяем. Если это констатация факта, является ли это оскорблением?
Какой же он негодяй, если он повторяет мантру?
А если он занимается оскорблением, там, в сторону Шримадбхагаваты, ой, Шрила Прабхупады, Искон, или там поступает вообще в ужасном образе по отношению к преданным?
Нет, ну, Шрила Прабхупада говорит, что назвать негодяя негодяем не оскорбление. Мы должны защищать преданных, мы должны защищать Шрилу Прабхупаду, мы не должны позволять никому оскорблять при нас этого. Вот, но тут могут быть различные варианты, но в принципе это оскорблением не является. Если вы уверены в том, что это был единственный ваш мотив, по которому вы назвали его негодяем.
Просто у нас здесь живут, там очень много гаудимат развелось, там человек 10, и они несут такой бред.
Там. Таких людей лучше не слышать, лучше держаться от них подальше, потому что вот...
Сами приходят.
Сказать, чтобы не приходили.
Говорится, что нужно строить взаимоотношения таким образом, чтобы помогать тому, кто стоит ниже, дружить с теми, кто находится на одном уровне, и служить тому, кто находится выше. Как определить, допустим, кто, ну, по крайней мере, в равных таких уровнях, на одном уровне, кто стоит ниже? Ну, служить это понятно, там, видно. То есть, определить вот ту равную там.
Это вопрос видения. Это уровень на самом деле Мадхи-Мадхи-Кари. Мадхи-Мадхи-Кари, он может видеть. Он видит, что кто-то находится ниже меня по уровню духовного развития, кто-то находится выше меня, кто-то на одном уровне со мной. Ута Мадхикари, он не считает, что есть кто-то, он считает, что он самый низший, что он самый падший, что нет никого выше меня. Но Мадхи Мадхикари, он может судить. Поэтому, соответственно, он держится как-то в стороне от Каништы Адикари, если у него оскорбительное отношение к преданным. Теперь наше отношение в целом должно быть такое, что мы должны стараться помочь преданным. И помочь так, независимо от того, где, на каком уровне они находятся, им нужно помочь. Если мы чувствуем, что человек нуждается в нашей помощи, и что мы можем чем-то ему помочь, мы должны ему помочь. Так, при этом не обязательно считать, что он ниже меня находится. Но если мы видим, что мы чем-то ему можем помочь, то нужно ему помочь. Вот и все. Вот. И всех преданных, с которыми мы находимся, мы должны стараться поддерживать с ними дружеские отношения. Не вступать, не быть слишком фамильярными, особенно с людьми, которые занимают более высокое положение. Теперь более высокое положение может определяться, есть как бы три критерия, по которому мы определяем старшинство человека. Человек, как преданный, может быть старше, первое соображение по его уровню духовного развития, и это самый высший критерий, который может быть. Второй критерий по его положению в иерархии, если он, скажем, региональный секретарь или президент, или еще кто-то, мы должны оказывать ему уважение, он выше нас. И третье соображение по возрасту, он самое менее, так сказать, сознательное. Но вот эти три критерии, по которым мы видим, что человек, по которым можно судить, что человек как бы выше нас находится, соответственно, мы должны строить с ним отношения правильным образом. Вот. А со всеми остальными мы должны стараться им помогать и стараться дружить с ними.
А вот я слышу, что есть такое деление по старшинству. Оно делится, как человек сколько находится в скромном. А также, когда мы получаем сразу первый, второй, это спекуляция?
Среди различных методов познания, там пратьякша, анумана, шабда, есть еще такой метод. Есть как бы это три основных метода познания. Есть также помимо этого есть еще дополнительные методы познания. И одним из них является является традиция, то есть обычай, который есть. Вот то, о чем вы сказали, относится как раз к вот этой как раз форме, что ли, знания, традиции или обычая. Теперь я думаю, что он слишком механически применяется в ИСККОН. Как я помню одну очень хорошую лекцию, где человек возмущался, что вот ты подходишь к какому-нибудь человеку и делаешь ему, ну что-то он не то делает, так? Или что-то он там, ну, очевидно, совершенно не то делает. А он тебя спрашивает, а ты когда инициацию вообще получил? Иначе говоря, ты кто такой вообще, чтобы ко мне подходить? Это важный критерий, безусловно, которым нельзя пренебрегать, но, с другой стороны, нельзя его слишком абсолютизировать, потому что стаж человека в преданном служении, безусловно, что-то значит, но это не абсолютная вещь. Мы должны стараться видеть и ценить в человеке качество и строить отношения по качествам человека. Иногда человек может долго находиться в преданном служении, но тем не менее проявлять качество Каништы Адикари, к сожалению. А другой человек может совсем немного находиться в преданном служении, но проявлять очень возвышенные качества. И на том основании, что он совсем немного находится в преданном служении, мы будем на него вообще плевать и об него ноги вытирать. Это будет нехорошо для нас. Это будет очень плохо нам, в сущности. Мы должны, безусловно, есть порядок. Он называется на санскрите марьяда. Порядок или дисциплина, этикет. Мы должны соблюдать все это. Безусловно. Мы должны уважать, проявлять уважение ко всем преданным. Но мы все-таки должны стараться развить в себе понимание или видение качеств человека и ценить качество человека. Если мы видим возвышенные качества в человеке, видим, что человек очень смиренный, что он замечательно повторяет мантру, что он замечательно служит, и может быть он совсем молодой, может быть он всего год в преданном служении, но у него есть все эти замечательные качества. Мы должны прославлять его, мы должны, так сказать, ценить его, уважать его, чтобы он чувствовал, что эти качества ценятся преданными, что его уважают за все это.
А если человек уходит из ИСККОНа, касается близких людей,
и имеет такое оскорбительное настроение, настроение такое, не очень хорошо. А как вы с ним вообще оставите его, как вы поддерживаете?
Если человек оскорбляет Кришну, преданных Прабхупаду, то с ним лучше, от него лучше держаться в стороне. Можно приносить его просад, но в принципе вот это вот оскорбительное отношение, которое у него есть, может плохо на нас сказаться. Оно может, это очень заразительная вещь. С одной стороны, нужно стараться ему помочь, если у нас есть силы для того, чтобы мы могли помочь. Но в большинстве случаев, очень часто у нас нет на самом деле реально сил для того, чтобы помочь ему, поэтому к нему, по отношению к нему нужно проявлять милость, не нужно его, так сказать, как-то демонизировать или еще что-то, но, с другой стороны, слишком близкое общение с ним, оно опасное, поэтому...
Даже тут... если это близкие люди?
Ну, менее опасными они от этого не становятся, от того, что они близкие. Другое дело, как в каждой конкретной ситуации поступать, я не могу сказать вам. Может быть, в каких-то ситуациях мы должны сделать все, что необходимо. Если мы действительно очень крепкими узами с ними связаны, мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы так или иначе изменить отношение этого человека. И мы можем сделать. На самом деле, если мы будем проявлять хорошие качества, то это может повлиять на этих людей, может изменить их отношение к нам. Очень много зависит от нас.
Не могу прокомментировать. Афоризм Чинаки Пандита говорит так: никогда не приходите между двумя брахманами, между брахманом жертвенным огнем, между мужем и женой и между господином и слугой.
Иначе говоря, мы никогда не должны вмешиваться в эти отношения, которые есть. То есть двух брахманов связывает какие-то отношения, мы никогда не должны становиться третьей партией, которая эти отношения пытается нарушать. Мужа и жену связывает отношения, и мы никогда не должны встревать в их отношения. Браман и жертвенный огонь, они тоже находятся в определенных отношениях, и господин и слуга тоже находятся в определенных отношениях. Суть в том, суть этого завета или правила заключается в том, что как говорится, что вайшнав не должен, если, скажем, два вайшнава ссорятся, мы не должны принимать сторону одного или другого. Да? Мы не должны пытаться как-то участвовать в этой ссоре. Точно так же, если муж и жена ссорятся, то это их дело. Мы не должны в этом участвовать. Тут, собственно, я не знаю, это очевидные вещи, я не знаю, что тут комментировать.
Нет, в принципе, почему? Потому что, с одной стороны, есть желание, там, скажем, что помочь, то еще что-то такое, да? С другой стороны, подчеркивается, что вот в этих отношениях, то есть почему-то этого не стоит делать. Есть же тоже другие отношения.
Понятно.
И почему? То есть какой в этом смысл? То есть причина какая-то?
Нет, трудно сказать, какая именно причина, но насколько я могу судить, причина этого, основная причина этого в том, что эти отношения очень глубоки, и очень часто, когда, скажем, третий человек пытается вмешаться в какие-то глубокие отношения, не зная всего того, что связано с этим, так, как, скажем, семейные отношения. Если кто-то попытается вмешаться и попытается помирить мужа и жену, не зная вообще всего того, всей истории, долго их отношений и всего остального, то он, как правило, сделает это неправильно. Он не сможет сделать это как следует, просто потому что он не знает всего. Точно так же и тут. Просто эти отношения, они достаточно глубокие, интимные, третьему там не место, не дело, потому что он не знает как следует вот всего того, что связывает. Я думаю, что в этом причина.
В комментарии Шрилы Прабхупады говорится, что действующий в сознании Кришны имеет какое-то действие, потому что кто подсказывает изнутри Кришны и подкрепляет духовным учителем.
Как?
Действующий в сознании Кришны имеет свободу действий, потому что кто подсказывает изнутри Кришны и подкрепляется духовным учителем.
И подтверждается ли?
Подтверждается.
А где это все в Прабхупаде пишет?
В комментарии
Ну вы найдите, покажите мне этот текст, и я так скажу. Потому что я не хочу комментировать без, если я не вижу точный текст. Хорошо, можно посмотреть книгу. Найти.
Где-то они
могут
быть,
чтобы
они
давно
верховные бочки, да, судя по всему?
Говорят. Так.
Мы не зашли, в общем-то, сверху. А вот, ну, как-то это, ну, вся эта академическая знать, она там, допустим, Кардашьян, что они там, мы не даны как бы просто там.
Откуда они знают?
Мы с ними зашли. Ну, они так или иначе утверждают, там, откуда они.
На каком основании?
Ну вот их много, и они все это утверждают. Вот как им это сказать?
От того, что очень много людей утверждает что-то, это еще не становится правдой, от того, что очень много людей утверждает одну и ту же вещь. На самом деле у них нет реально никаких подтверждений этому. Относительно происхождения вед, они не могут указать ни времени их возникновения, ни человека. Они пишут какие-то гипотетические даты, так, но эти гипотетические даты не имеют никакого отношения к реальности. Как правило, они просто целиком всегда высосаны из пальца. И, как правило, это просто какая-то догадка. Если у них спросить, пожалуйста, скажите, в Ведах написано, что Веды – это дыхание Нараяны, и что они произошли из Брамы. Брама дал их людям, он открыл. И до этого Верховный Господь вложил их в его сердце. Вот. Потом он рассказал это все Браме. Потом из Брамы это и зашло. На самом деле мы можем приблизительно аргументировать это таким образом. Если становиться на их позицию, то мы можем сказать, что, по-вашему, веды были созданы примитивными людьми, правда? Да? Там, ну что такое, 5000 лет тому назад или 3000 лет тому назад люди в шкурах ходили, так, и мамонтов камнями кидали. Вот. Но несмотря на то, что они ходили в шкурах и кидали мамонтов камнями, при этом эти люди создали произведение на языке. Язык является очень серьезным аргументом, с которым они ничего не могут сделать. Мы можем видеть, что уровень цивилизации определяется по языку, на котором говорят эти люди. Если люди примитивные, то понятия, которыми они оперируют, тоже примитивны. И язык, которым они говорят, тоже примитивный. Им не нужно, для того, чтобы выразить свои мысли или свои чувства, или еще что-то, им не нужен развитый язык. Вот. Как, скажем, мы можем посмотреть, выйти на улицу там, и послушать, каким языком люди говорят там, в автобусе. Или там, они уже дошли до совершенства, там, мелочки-людоедки. 20 слов, и из них 18 матерных и 2 нормальных. Все их эмоции, чувства и понятия, и категории укладываются в эти несколько слов, которыми они говорят. И тут мы видим, там 3000 лет назад, 5000 лет назад, 6000 лет назад, 7000 лет назад возникает язык с такими категориями философскими, которые невозможно перевести ни на один из современных языков. Так? Язык, который приспособлен для выражения тончайших оттенков мысли. Язык необычайно развит. Откуда он взялся, простите меня? И для того, чтобы мамонтов этими камнями кидать, не нужно такой язык. И потом жарить это мясо на вертеле. Там не нужно ничего такого. Там с помощью этого языка можно выразить, и не просто выразить, а не просто можно выразить, но выражаются величайшие философские категории, которым нет эквивалентов для этих слов, не придумали в современных языках, потому что нет таких понятий, тогда как эти понятия существуют. В современные языки приходят понятия кармы, дармы и так далее. Так, нет аналогичных понятий, таких глубоких понятий, которые существуют в том языке, которыми оперируют те люди. Откуда все это взялось? Объясните мне, пожалуйста, кто это придумал? Зачем им это нужно было? Вот. Если это все исторический процесс развития, они не могут ничего сказать. Как, например, они говорят, что Бхагавад-гита была написана разными людьми, что разные люди, кто-то один написал там первую главу Бхагавад-гиты, другой взял, написал вторую главу Бхагавад-гиты, третий почесал затылки, написал четвертую главу Бхагавад-гиты, потом они все перемешали, потом туда добавили еще какой-нибудь афоризм. Где доказательства для этого? Нет никаких доказательств для этого. Это полностью все высосано из пальца. Все эти аргументы абсолютно высосаны из пальца. Вот. И дальше они говорят, что очевидно совершенно, что Бхагавад-гита представляет собой набор афоризмов, никак не связанных друг с другом. Простите меня, если вы не можете понять связь того, как связаны эти стихи, это не значит, что эти стихи не связаны. Человек, который понимает смысл Бхагавад-гиты, он знает, что они связаны. И они говорят, что она создавалась в разное время. Этот стих написали тогда, этот стих написали в 4 веке, этот в 10 веке, этот в 12 веке. Ну, это бред полный. Не говоря уже о том, что не существует ни одного списка Бхагавад-гиты, который бы отличался от существующего. Если бы Бхагавад-гита действительно была результатом различных интерполяций написаний, то были бы различные варианты Бхагавад-гиты. Но Бхагавад-гита существует в единственном экземпляре. Единственное отличие разных списков, которые, различных манускриптов, которые хранятся в библиотеках древних, это одно единственное слово в списках. Там одно слово меняется чуть-чуть. Один синоним меняется на другой синоним. Вот. Где у вас доказательства того, что это было составлено когда-то, непонятно кем, оно писалось там? У них нет никаких аргументов для этого, реально. Это смешно, все то, что они говорят. Я не знаю, можно много говорить об этом, чтобы я не говорил.
Был такой случай, что к Шиле Прабхупаде пришел его ученик, и он спросил у него, что иногда я делаю какую-то вещь, и я слышу, например, голос. Голос мне говорит, делай вот так. Когда я начинаю делать, мне другой голос говорит, нет, я так не делаю, лучше вот так. Ну, совершенно наоборот. И он говорит, как же мне понять, где этот голос Параматмы? И Прабхупада сказал, что что бы ты ни сделал, ты всегда ошибешься. И вопрос такой, каждому, который дает Параматму, будет ли это правильно? В смысле, что полагаться на
голос? Нет. До тех пор, пока мы действительно, пока сердце наше не очистилось, мы не можем слышать Параматму. Параматма, она может там кричать вообще. Если не делает этого, мы все равно слышать не будем. Потому что нас заслоняет от нее завеса наших греховных желаний. И ум, он кричит громче. Из-за того, что ум рядом с нами, он все время что-то там бормочет. Как сумасшедший. Мы не слышим голос Параматмы.
Вы можете
говорить ум постоянно говорит что-то. Ум ни на минуту не замолкает.
А допустим, в такой момент человек начинает искренне вопрошать пишет, пожалуйста. Он начинает очень искренне обращаться в течение какого-то времени.
Слышим голос Параматмы. Об этом говорится в 10 главе Бхагавад-гиты. Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будди йогам там янамаму паянтите. Кришна говорит, что я даю тебе разум, с помощью которого ты сможешь прийти ко мне. Только тогда баджатам прити пурвакам, когда ты постоянно занят поклонением мне с любовью, если ты поклоняешься мне с любовью постоянно, то тогда я дам тебе разум, с помощью которого ты сможешь прийти ко мне. Это условие. Если мы достигли этого уровня, если сердце наше полностью очистилось, у нас нет ничего, кроме желания служить Кришне, слушать о Кришне. Вот. Дальше сам Кришна объясняет, собственно, чем занят такой преданный. Преданный, находящийся вот в этом состоянии прити пурвакам. Он говорит, что катхаянта с чамам нитьям, они постоянно слушают обо мне. Они постоянно заняты разговорами, разговаривают друг с другом обо мне. Если мы находимся на таком уровне, если мы постоянно говорим только о Кришне, думаем о Кришне, то тогда никаких проблем нет. До этих пор, если мы услышали какой-то голос, то это может быть чей угодно голос. Так, это может быть голос того самого привидения, которое нас мучит. И чаще всего это голос привидения или голос нашего ума, который...
Значит, как раз разума, который дает Кришна. Допустим.
Является ли, если мы пользуемся
то
своим
разум,
который дает Кришна, это способность правильно поступать, так? И если мы поступаем правильно, неважно, как мы поступили правильно. Поступили мы правильно, потому что мы услышали голос Кришны, или поступили мы правильно, потому что у нас чистый разум. Так, неважно, результат один и тот же, какая разница.
Вы
Нет, естественно, потому что какая разница? Кришна нам сказал сам, повторяй Харе Кришна, или наш духовный учитель сказал нам, повторяй Харе Кришна, или мы читали в книге, повторяй Харе Кришна, или наш сосед нам сказал, повторяй Харе Кришна. Если мы начинаем повторять Харе Кришна, так то в сущности какая разница? Это мог сам Кришна нам сказать из сердца в порыве, так сказать, очень таких теплых чувств к нам, повторяя Харе Кришна. Но, как правило, он этого не говорит. Как правило, мы получаем это из других источников. Но разницы нет никакой, потому что, в общем-то...
Я имею в виду, вот, не то, что повторяю Харе Кришна, а говорю,
ну, в общем, я не знаю, будет ли Кришна в форме параматмы особенно там советовать нам, какую одежду купить? В общем, я не думаю, что это относится к его департаменту. Какие нам советы там попросить? Для этого можно обойтись какими-то другими средствами.
Если человек искренне его даже вопросы задает.
Кришна, пожалуйста, посоветуй мне итальянские мне ботинки. Кришна почешет у себя в затылке. Не знаю. Я не ношу ни те, ни другие.
Сика сгиб, ты матч так марка за фанат будет прямо для вас подать. Значит, как я
начал.
Здесь описывается, вот ты уже цитировал, здесь описывается взаимоотношения или же там действия, то есть поведение, то есть признаки какие-то тех самых преданных, которые находятся на достаточном уровне, где не получают разум. Математика, если не получается. Одна из строчек это Бодхаядам Параспрам, где Прабхупада переводит, они дают наставление друг другу о преданном служении. И не мог бы ты описать, то есть, что это за тип взаимоотношений между преданными, каким образом он происходит? Потому что очень часто мы видим, может быть, это преданное не этого уровня, но так или иначе, то есть оскорбление не воспринимается как давление или же как оскорбительное, ну, что-то такое, то есть какие-то трения возникают. Поэтому каким образом могут проявляться вот эти взаимоотношения, когда преданные дают наставление друг другу к первому служению?
Бодаяндас параспарам. Это когда мы говорим друг с другом о Кришне, и там очень важна последняя строчка. Тушьянтича, романтича, они полностью удовлетворены, они радостны, они черпают радость в этом во всем. И когда преданный говорит кому-то о Кришне, и тот чувствует удовлетворение, воодушевление. На самом деле мы должны стараться таким образом построить свое общение, даже если мы даем наставление кому-то, чтобы воодушевлять человека, чтобы загорать. Это искусство определенное. Так? Потому что действительно, если мы поправляем человека, то человек может неправильно как бы отреагировать на это. Но в принципе я думаю, хотя может быть это идеалистические представления, не всегда это можно выделить, но в общем-то принцип такой, что мы должны как бы поощрять в человеке хорошее, то, что он делает хорошо, и вот эти вот наставления, которые мы даем друг другу, должны воодушевлять, вдохновлять людей. Как, скажем, когда саньяси какой-нибудь приезжает, он дает наставление нам о Кришне, он разговаривает с нами о Кришне. И его лекция, она очень воодушевляет всех. У всех появляется новый источник энтузиазма дальше продолжать служить Кришне. Вот. И в идеале, все наставления, они должны в идеале, опять же, носить такой характер, когда вот наставление само по себе воодушевляет человека, побуждает его дальше больше служить Кришне и отдавать себя дальше и больше. Это можно, в принципе, достичь, хотя могут быть, конечно, какие-то другие ситуации, но я думаю, что имеется в виду в данном случае именно это. Тушьянтича, романтича.
Скажите, пожалуйста, вот опыт, куда относится, к уму или...
Что-то... Опыт? Опыт это то, что вы... Опыт это какой-то... Опыт это опыт. Это то, что вы пережили, то, что вы испытали на себе, и то, что вы помните, и это какие-то элементы. Это не ум как таковой. Опыт — это ваш опыт. Это я же не знаю, как это определить. Что вас смущает?
Какие-то моменты вы получали
опыт
сознания, что вот так надо сделать, а тут когда становится здесь, сможете спокойно
быть.
То есть вот это что, это парамадма это или опыт?
Какая разница, парамадма это или опыт? Еще раз говорю, если вы правильно поступаете, то какая разница, откуда вы это получили? Люди, они слишком спекулируют вот этим вот понятием парамадмы. Они говорят, что вот парамадма мне сказала, там парамадма мне шепнула, парамадма меня повела. Парамадма сидит там и думает вообще, что он делает вообще. Если вы правильно поступаете, то неважно, откуда вы это получили, своего опыта от парамадмы, или вы поняли это из книг, или кто-то вам посоветовал это. Какая разница, если вы правильно сделали? Если вы неправильно сделали, то тоже, в общем-то, никакой разницы нет. В исключение того, что вы можете прямо тогда отнести эту гипотезу о парамадме, что она в этом виновата.
Давали лекции по семи привычкам, у нас здесь тоже проходил семинар, поэтому что мы с вами делаем. И я бы хотел просто спросить, какие-то вот изменения или вот что-то такое вот, ну вы сколько как это воспринимаете, как это вот проводится, откуда это все произошло, все пришло, внедрилось так иначе.
Это не то, что внедрилось в ИСКОН, и не нужно воспринимать это как нечто чужеродное по отношению к ИСКОНу, потому что, по крайней мере, когда я рассказывал об этом, и когда я читал об этом и думал об этом, я старался так или иначе увидеть в этом то, что есть в книгах Шрилы Прабхупады, потому что все то, о чем, по крайней мере, я говорил, может быть, не все то, о чем говорит Кали, но все то, о чем старался говорить я, оно есть в книгах Шрилы Прабхупады. Что дает Кави? Он дает определенную схему, он дает определенную систему классификации, и вот эта система, которую он дает, она интересна, потому что она выстраивает все в какую-то определенную связь и позволяет понять какие-то вещи. Это просто, для меня, по крайней мере, это был как бы несколько взгляд со стороны на то, что мы уже знаем. И вот этот вот взгляд со стороны мне помог многое увидеть и понять в своей жизни, что я делаю неправильно. Не то, что мне нужен был Кави или вот знание, которое он изложил в своих книгах для того, чтобы это увидеть. Скорее, он позволил мне немножечко по-другому посмотреть на все то, что я читал в книгах Шрилы Прабхупады, и благодаря этому я смог что-то исправить в себе. Вот. То есть нужно рассматривать это как. Не нужно рассматривать это как какое-то вот, ну я не знаю, что-то такое, без чего нельзя обойтись. В принципе, все это есть тут. Но мы должны понимать это, как говорится, что все то, что помогает преданному служению, мы должны принимать. Если это помогает нам лучше служить, если это помогает нам исправить какие-то свои недостатки, если это помогает нам наладить отношения с другими людьми, то почему нет? Вот. В сущности, все то, о чем он говорит, не противоречит, ни в коем случае не противоречит тому, что говорит Шрила Прабхупада. И, в общем, я старался связать это все с учением Шрилы Прабхупады и с учением веды. Иногда бывает интересно взглянуть на то, что ты уже знаешь, несколько с другой точки зрения. Можно увидеть многое, но может по-новому посмотреть. Потому что мы как бы зацикливаемся, у нас есть определенные стереотипы вырабатываются. И посмотреть на это с совсем другой точки зрения бывает интересно. Можно много увидеть нового.
Ходит просто слух.
Нет. Что вызвало определенные разногласия на каких-то уровнях в ИСКОН, это то, что вот имя Кали слишком превозносилось. И мне казалось, по крайней мере, когда я говорил об этом, что я особенно этого не делал, потому что, что не нравилось некоторым людям, не нравилось не само по себе вот эта информация, и не то, как она подавалась, не нравилось то, что имя Кали так или иначе какую-то роль при этом играло. Так? Вот. То если бы там его имени не упоминалось, а просто была бы взята его система и как бы наполнена вот вайшнавским содержанием, то есть чтобы не было как бы дополнительного авторитета у преданных, какой-то нам нужен еще какой-то авторитет, к которому мы должны прибегать. Вот это вызывало определенные разногласия. То есть что Кави вдруг стал играть там роль там, я не знаю, какого-то гуру в ИСКОН. Как Ниранджана Махарадж, он говорил, что русские преданные, они совершенно фанатичные. Если бы Кави сейчас приехал в Россию, то они пришли с Киртаном его в аэропорту. Или как там, где-то в каком-то храме, там, на Урале, там они чуть ли не перед божествами зачитывали, сколько они книг Кави распространили. Потому что русские преданные с бывшего Советского Союза, они все доводят до крайности, до абсурда до какого-то. И вот это вызывало определенные разногласия. Но если делать это, не выходя за рамки какие-то, тут никто не против, потому что, скажем, та же самая, то, о чем говорит, например, Джайапатака Махарадж, вот эта система клеточек там, или веточек бхакти, или чего-то там еще делящихся вот этих намахат, она тоже взята им от, это уже действующая система, которая действует в других течениях религиозных. Я не буду говорить в каких, чтобы меня не обвинили опять же. Вот. Но почему бы нам не воспользоваться этим? Ни у кого не, он просто не говорит о том, откуда он это взял. Вот, собственно, и все. А так-то ничего в этом дурного нет. Потому что уже полседьмого. Вот только вот последний вопрос о том. Даже слушание и повторение бывает в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости, да? А что тут, собственно, комментировать? Это очень, очень распространенное явление. Если я в гуне невежества, то, естественно, мое слушание будет в гуне невежества. И это значит, что я буду...